Не о войне и своей жизни хочу рассказать, а о смерти трех совершенно незнакомых мне людей. Смерти, которая рая необычайно поразила меня и дала возможность осознать неисповедимость путей Господних. Вспоминается день, когда я дошла до предела человеческих сил, и мне казалось, что жить уже невозможно. Кругом страдания, смерть, стоны, слезы, разруха. В душе у меня ничего не осталось живого, все онемело, заглохло. Такой опустошенный, онемевший я жила почти месяц, и впереди виделся только мрак и страх. Несколько последних дней шел дождь или мокрый снег, землю расхлябило, мы с трудом выдергивали ноги из липкой грязи и продолжали двигаться в тыл с транспортом раненых. Я шла за санитарными повозками, и мне казалось, что небо над нами никогда не раскроется, солнце на нем не появится до самой моей смерти. Небо серое, низкое, промозглое, мир сузился, перемокшие оголенные деревья стали безлики, сижились и осели в разжиженную землю. Тусклый короткий день был просто длинным сумрачным вечером без конца и края. Мы не устали и не измучились, это не те слова, которыми можно охарактеризовать предел полного израсходования человеческих сил и внутренней душевной подавленности. Мне помнится, я шла и молилась только одним словом, повторяя при каждом шаге: «Господи! Господи! Господи!» Где-то позади нас гремел бой, то приближаясь, то удаляясь, а мы ползли по месиву грязи и наконец добрались до деревни и в уцелевших домах разместили раненых и развернули операционную. Грохот далекого боя приблизился, стали приносить раненых. Наш главный хирург, высокий, худой человек с изможденным лицом, делавшим его похожим на аскета, оперировал, а я почти автоматически, бездумно помогала. Раненых поступало много. Врачи, сестры, санитары измучены, измотаны, и трудно понять, как мы еще что-то можем делать, но делаем. Главный хирург Семен Андреевич исступленно работает и своим примером бодрит и нас. Тогда, на фронте, я в какой-то мере боялась и не любила его. Во время операции, борясь за человеческую жизнь, он не щадил себя и нас, становился грубым, жестким, излишне резким, но в обыденной жизни был немного словен и застенчив. С поля боя принесли юношу-солдата, его сопровождал лейтенант, тяжело раненый в ногу, просивший как можно скорее осмотреть и помочь раненому солдату. У юноши было девичье лицо, нежный пушок покрывал щеки, лицо заостренное от страданий, глаза закрыты. Сестры стали снимать с солдата одежду, подошла и я. Ранен в живот, откинула бинты перевязок, разрезанные ножницами, и увидела месиво из крови, грязи, обрывков одежды. Сознания нет, сильнейший шок, смерть неизбежна. Подошел главный, посмотрел и сказал: «Все». Мы хотели уходить, но солдат вдруг открыл глаза и отчетливо сказал, смотря на меня: «Я умираю, рана смертельна, достаньте крест, он в верхнем кармане гимнастерки, приложите и перекрестите. Имя Алексей, прошу вас». Я склонилась над ним, достала маленький крестик, приложила к губам умирающего и трижды громко произнесла: «Господи, прими душу страждущего и умирающего раба Алексея, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Алексей глубоко вздохнул, поднял руку для крестного знамения, но рука бессильно упала и смог только сказать: «Господи, прими душу мою. Благослови вас Бог. Господи». Вздохнул раза два и умер. Главный хирург, сестры и санитар взволнованно смотрели на умирающего, пораженные, как и я, особой благостью и верой Алексея. Лейтенант, пришедший с солдатом, плакал. Дня через три вечером, когда мы уже добрались до железной дороги и ехали в санитарном поезде, куда нас погрузили со всеми ранеными, главный хирург вдруг сказал мне: «Вы сделали хорошее дело, это надо было выполнить». Солдат, совсем мальчик, страдающий от неизмеримых болей, сознающий, что умирает, и призывающий имя Божие, показал в этот тяжелейший для меня жизненный момент глубину человеческой веры и осветил на долгие годы еще и еще раз путь, к которым надо идти. Что такое моя жизненная тяжесть по сравнению с его страданиями, предстоящей смертью, и он, несмотря ни на что, стремился к Господу, уповал на него, звал. Расскажу о Семене Андреевиче, главном хирурге. После смерти Алексея нас что-то незримо сблизило. Внешне это ничем не выражалось, он также был резок, требователен, также кричал на операциях на меня, как и на всех остальных, но я чувствовала, что какая-то нить соединяет нас. Во время операции он стал давать мне пояснения, советовал, иногда вызывал на сложные операции, даже если я в этот день не дежурила, указывал, что читать из специальной литературы, без моих просьб приходил на операции, которые делала я. Проработав в тыловом госпитале больше 2 лет, я рассталась с ним, он уехал в Москву, как тогда говорили, на повышение, оставил свой московский адрес и сказал, когда меня демобилизуют и я приеду в Москву, чтобы обязательно ему позвонила. Окончилась война, госпиталь расформировали, врачей уволили в запас, и я оказалась дома в Москве, в семье. Работала в поликлинике рядом с домом, это казалось мне верхом успеха. Проработала около года, поехала в институт повышения квалификации. Там я и встретила снова Семена Андреевича, где он читал лекции, но подойти к нему постеснялась. Я простой, заурядный врач, а он профессор, заведующий кафедрой. На 3-й день он сам подошел ко мне и сказал, улыбаясь, «Людмила Сергеевна, что же это вы?» После окончания института усовершенствования врачей я перешла работать к нему в исследовательский институт, и здесь то и увидела в нем не только известного хирурга, но и большого ученого, многогранноспособного человека, страстно влюбленного в хирургию и живущего постоянно только одной мыслью спасти человека, помочь больному, облегчить страдания. Довольно скоро мы познакомились с семьями, и в домашней обстановке Семен Андреевич оказался застенчивым и чутким человеком, по-настоящему приветливым хозяином дома. Окончательное становление меня как врача-специалиста проходило под его непосредственным руководством и влиянием, и все мои успехи в этой области в той или иной мере связаны с ним. Мир тесен, жена Семена Андреевича, Наташа, и ее мать, Александра Васильевна, оказались духовными детьми отца Петра, жившего под Ярославлем, к которому я часто ездила в последние годы. Время было такое, что мы скрывали друг от друга многое. Хотя и бывали то они у нас, то мы с мужем у них, обнаружилось это совершенно случайно. В 1953 году, будучи у нас, Семен Андреевич вспомнил о смерти юноши-солдата Алексея, и о том, как я благословила его. Наташа, посмотрев на меня, внезапно спросила, «Вы верующая или просто так сделали?» Какое-то мгновение помедлив, я ответила, «Верующая». С этого и началась наша дальнейшая дружба, но уже основанная на другом. Огромен мир человеческий, но пути Господни неисповедимы. Запомнилась на всю жизнь и оставила тяжелое впечатление смерть одного подполковника, тяжело раненного, лет 45. Раненый в обе ноги и нижнюю часть живота, он тяжело мучился, временами кричал и буквально выл по-звериному, не мог смириться с мыслью, что умирает. Крик его наполняла злость, ненависть ко всему живущему, он поносил Бога, Матерь Божия у святых, призывал беспрерывно темную силу. В неестественно расширенных глазах жил ужас и страх. Смотря куда-то в пространство, подполковник временами кричал «Уйди! Не мучь меня!» или с кем-то разговаривал, отвечая на вопросы, или вроде бы допрашивал и угрожал «Поддай ему, поддай!» «Заговоришь у меня, не такие говорили!» Эти разговоры перемешивались с изощренными ругательствами, проклятиями, криками, леденящими душу. Вначале мы думали, что он бредит, говорит и кричит в беспамятстве, но на обращенные к нему вопросы отвечал разумно, рассказывал о себе. Временами что-то поднимало и бросало его на кровати, обезболивающие лекарства не помогали, рвал повязки, мы привязывали его к кровати, чтобы он не упал на пол, но все было безуспешно. Фактически являясь трупом, он проявлял огромную физическую силу. Видя его страдания, я стала молиться о нем, а однажды, стоя за занавеской, сделанной из простыни и отделявшей его от кровати другого умирающего, и слыша проклятия, ругань и крики, я незаметно перекрестила его 3 раза. Как же он богохульствовал и кричал после этого. «Уберите ее, это он про меня. Вон. Вон. Она мешает мне, мучает. Уберите. Видеть же, как я его крестила, он не могу, да я вторично перекрестила, но, испугавшись и ужаснувшись крика, богохульства и ругани, убежала, мне было страшно той темной силы, заключенной в нем. Слабый, обессиленный, он в этот момент сорвал повязки, разорвал бинты, привязывающие его к кровати и бросил фарфоровый паильник в дверь, пробив доску. Меня к себе на перевязку не допускал, а если чувствовал, что иду по коридору, или видел, изобретательно ругался и богохульствовал. Сестры и санитарки не любили и боялись подполковника. Однажды я дежурила по госпиталю, ночью меня вызвала испуганная молодая врач Татьяна Тимофеевна, ласково называемая многими Танечка, дежурившая в это время во 2-м корпусе. «Людмила Сергеевна», — говорила она мне поспешно. «Подполковник в 5-й палате буйствует, ничего не могу сделать. Помогите». Я побежала в корпус, поднялась на этаж. Из 5-й палаты слышался невообразимый крик, рев и ругань. Больные в других палатах волновались, сестры и санитары стояли в коридоре. Танечка то вбегала, то выбегала из палаты. Я вошла, подполковник бился на кровати, словно в припадке эпилепсии, бинты пропитались кровью, бинты привязи частью были сорваны, в глазах, налитых кровью, горела нечеловеческая злоба и ненависть. Увидев, что я вошла, он всю свою ярость обратил на меня и закричал: «Крест на ней, крест, я то знаю», и полилась ругань богохульства. «Я попов и таких, как ты, многих в расход ввел, попалась бы ты мне раньше». Таня сквозь слезы говорила: «Я боюсь его, Людмила Сергеевна. Он какой-то весь внутренне черный, злобный. Я многих видела сумасшедших и умирающих, но такого никогда. Откуда такая злость, чем помочь?» Действительно, чем помочь? Сестры и санитарки, стоя в коридоре, переговаривались и успокаивали больных. Я приказала привязать больного к кровати, предварительно сделав перевязку, и ввести успокаивающее лекарство, и решила остаться с ним. Было страшно. Подполковник по-прежнему поносил меня и кричал на весь этаж. Я села на стул около кровати и начала молиться про себя, повторяя после каждой молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, силою честного и животворящего креста Твоего спаси и сохрани меня и успокой раба Твоего Григория», так звали подполковника. Молиться было трудно, я напряглась, сосредоточилась, пытаясь устремиться молитвой к Богу. Подполковник не затихал, проклинал, поносил. Прошло 20 минут, я изнемогала, с лица от напряжения стекал пот, но страх у меня прошел, встав, подошла к подполковнику и 3 раза осенила его большим крестом. В 1-е мгновение он по-звериному зарычал, при 2-м крестном знамении стал затихать и при 3-м замолк. Лицо приняло спокойное выражение, глаза закрылись, и он, казалось, заснул. 20 минут молитвы у постели человека, одержимого нечистым духом, настолько истомили меня, что в коридор я вышла полностью обессиленной, еле держась на ногах. Татьяна Тимофеевна спрашивала, что с ним. Разве я могла сказать, что темные силы овладели его душой? 3 дня подполковник умер. Мне рассказывали, что смерть была мучительной, страшной. Когда этот человек поступил в госпиталь, мы считали, что проживет он не более 3 дней, но он прожил почти 3 недели. Земная жизнь, грехи его не давали возможности умереть. Санитарки говорили: нечистая сила его не отпускает, грехов много на душу взял. Связался с ней, вот и мучает его. 3-я смерть в госпитале также поразила меня. Умирал майор лет 55, знал, что умрет. Газовая гангрена обеих ног, ампутация за ампутацией, исчерпаны все средства, но гангрена поднимается все выше и выше. Дней за 5 до смерти вывезли его в отдельную палату, а за 2 дня до смерти позвал меня. Людмила Сергеевна. Помощь мне ваша нужна, давно к вам приглядываюсь, верующая вы. Я согласно кивнула головой. Не удивляйтесь, что узнал, старый вот людей вижу. Давным-давно в церковь входил, а потом отошел, забылось все как-то, а Бог есть. Хочу прощения у него попросить. Умру, заочно отпойте, а сегодня к вечеру святой воды и просфоры и частицу достаньте. Может быть, у вас и сейчас есть. Есть, ответила я, пошла за своей сумочкой и достала кусочки, почти крошки хранившиеся у меня просфоры и маленький пузырек от лекарств, в котором всегда находилась святая вода. Это было мое сокровище, бережно хранимое и всегда бывшее со мной во время войны. Хотел бы в грехах покаяться, но как? Расскажу вам, а вы, когда Бог пошлет, священнику расскажите от моего имени. Можно это сделать? Я не знала, можно ли. Но утвердительно кивнула головой. Майор лежал прямо передо мной, с ампутированными ногами выше колен, с заостренными чертами лица, высохший, совершенно седой. Последние дни возникали боли, приводившая его в бессознательное состояние, но он не кричал, не стонал, а только крепче сжимал обескровленные губы в те моменты, когда сознание еще не покидало его. Еле слышно, временами замолкая от боли, он начал рассказывать. Говорил с большими перерывами около 3 часов, говорил, не щадя и не выгораживая себя, потом замолк минут на 10 и сказал, все без утайки рассказал вам, Людмила Сергеевна, нерассказанное мучило меня. Теперь прошлое в ваших руках, мне стало легче. Дайте. Он бережно проглотил кусочки просфоры, отпил из ложки святую воду, медленно перекрестился 3 раза. Слава Богу, умру по-человечески. Отпойте в церкви еще дошу, Эфедюи, потерял сознание. Через день, так и не приходя в сознание, умер. В 1946 году, после демобилизации, я рассказала исповедь майора, звали его Николаем, отцу Петру, а в 1958 году Арсению. Отец Арсений, выслушав, сказал, глубокая, проникновенная исповедь внутренне большого человека, да примет его Господь в обители свои. Поминайте в молитвах своих Николая, Дарью и Феодора, и я на Проскомидии буду всегда поминать, и прочел для Николая, как для исповедника, разрешительную молитву. Вспоминая эти виденные мною смерти совершенно различных людей, я отчетливо ощущала тогда огромное влияние силы Божией, это укрепляло во мне веру, вселяло уверенность, давало возможность жить и понимать Господнее произволение. Смерть солдата Алексея показала беспредельность человеческой веры, ее силу, стремление и любовь к Богу. Открытое проявление темных сил при смерти подполковника Григория давало возможность увидеть то, о чем никогда нельзя забывать и с чем надо постоянно бороться молитвой к Богу и Матери Божией, или, говоря современным языком, быть духовно бдительным. Смерть майора Николая, человека, в последний час пришедшего к Богу, открыла тогда мне пути человеческие и дала возможность услышать исповедь искреннюю, не щадящую себя, и тогда я воочию поняла, что такое исповедь полная, исповедь души человеческой. Еще и раз Корсуньерше. Возвращусь еще раз в жизни в ссылке, в Корсуньершах, для того чтобы показать, как милость Господа и Пресвятой Богородицы хранила нас. Зимой после почти 2-суточного дежурства Юля и я шли из Корсуни в Ерше. Ярко светила луна, голубел искрами снег, дорога, петляя между сугробами, уходила в лес. Тишина стояла необычайная, только скрип снега под ногами нарушал ее. Усталые от работы, бессонных ночей, ухода за тяжелобольными, мы с удовольствием шли по дороге и, выйдя за околицу Корсуни, по установившемуся у нас с Юлей правилу, начали молиться. прочли правила, акафист Божией Матери. Юля начинала, я продолжала читать, и так, меняясь, молились до самого дома. Отошли от Корсуни около версты, навстречу шло четверо, подошли подвыпившие молодые парни. Монашки. Наконец-то дождались, местные жители за глаза называли нас монашками. Не сворачивая, пытались мы пройти по дороге вперед. Стой, девки, не напрасно ждали. Ублажим. Обнимают, хватают за руки, говорят гнусности, толкают, дышат в лицо винным перегаром. Прошу, ребята, пустите, оставьте, домой идем. Смеются, понимают, что если и пожалуемся, никто за нас не заступится мысленные. Айда к стогу, посмотрим, что за монашки. Я, отталкивая, прошу отпустить, кричу. Юля стоит на дороге, словно одеревеневшая. Губы сжаты, глаза на парней смотрят отчужденно, строго, а я отбиваюсь и вижу, Юля медленно поднимает руку, крестится несколько раз, крестит меня и также неподвижно стоит посередине дороги. Отвращение, беспомощность, леденящий душу страх наваливаются на меня, и даже мысль о Боге приходит только тогда, когда я вижу крестящуюся Юлю. Продолжая бороться с ребятами, я сквозь слезы кричу: «Матерь Божия! Помоги!» Парни тащат меня к стогу, Юля стоит с двумя парнями посередине дороги, они ошалело топчутся около нее, и вдруг сзади раздается: «Краткая! Давай с дороги!» Из Корсуни движется конный обоз. Оттолкнув парней, я бросаюсь к саням и кричу возчику: «Отец, спасите! Насилуют! Садитесь, девки, да не как ты, фельдшерка! Я вас, поганцы, сейчас топором огрею, будете знать, как приставать!» Парни ошалело топтались, а Юля тихо подошла и села рядом со мной на сани. Обоз остановился, возчики подошли к нам. «Ежели, девки, они вас обидели, мы хулиганам зададим, их тепереча много развелось». Приехали в Ерши, я всю дорогу плакала, Юля сидела молча. Рассказываю бабке Александре, трясусь, а Юля опустилась на колени перед образочком Пресвятой Богородицы и начала молиться. Ночью спросила Юлю: «Ты испугалась?» «Конечно, испугалась и понимала, что ничто человеческое не могло спасти нас, только милость Божия и заступничество Матери Божией было нашей надеждой, и Пресвятая Богородица не оставила нас и послала нам помощь». Вспоминается 6 ноября 1935 года в клубе, расположенном в бараке, где проводили торжественный октябрьский вечер. Почему-то пригласили и нас в обязательном порядке. Клуб «Полон народа» на помосте «Президиум». После торжественной части обещали крутить кинокартину. Идти не хотелось, но наша заведующая сказала, что надо пойти. Сели в самых задних рядах. Доклад о международном и внутреннем положении, через фразу: «Великий, мудрый, гениальный вождь, отец родной» и, конечно, о бдительности и врагах народа. Началось чествование передовиков труда, тогда их называли стахановцами. Один, второй, третий выступают, рассказывают о своих трудовых успехах, и вдруг на трибуне высоченный лесоруб, недавно лежавший у нас в больнице, начавший выступление с международного положения, потом прошелся по врагам народа, перешел к трудовым достижениям и потом называет Юлино имя, отчество и фамилию: «Товарищи». Лежал я в больничке, тяжело болел, думал, помру. Но выходила меня санитарка стахановка Юлия, настоящий ударник труда, и пошел, и пошел. Почему в президиуме нет, благодарность не зачитывали. Собравшиеся в зале кричат, одобряют оратора. Поднялся в президиум, наш рыжий, так мы называли председателя сельсовета, и, срывая голос, начал говорить: «Граждане, тут неувязочка вышла, санитарка, которую назвал лесоруб Федин, не ударник труда, а вражина, враг народа, отбывающая наказание в нашем районе. Сейчас она с подругой пробралась на наше собрание. Федин попался на удочку врага. удалим враждебный элемент с нашего трудового собрания. Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет. Единогласно. Под общее улюлюканье и свист мы стали выбираться из задних рядов. В проходе толкали нас и даже плевали в лицо. Прошло не одно десятилетие, но даже теперь обидно и горько, как отнеслись к нам на собрании. Мы боялись неприятностей от НКВД, все могло быть в это время, но, слава богу, обошлось без последствий. Работа в больнице оборачивалась для нас иногда неприятностями. У председателя сельсовета, нашего рыжего, жена должна была родить. Привезли, положили в больницу, и сразу начался скандал у врача Зои Андреевны. Председатель кричал: «Не дам, не позволю роды контрапринимать. Знаем мы их, всюду вредят, ребенка изуродуют. В район поеду, снятия добьюсь». Зоя Андреевна успокаивала разбушевавшегося отца, обещала сама принимать роды, но роженица, пролежав 4 дня, ночью в мое дежурство родила. Ребенок родился здоровый, роды прошли благополучно, жена председателя оказалась приветливой женщиной, всему была рада и благодарна, хотя и сознавала себя, в некотором роде, первой дамой в Корсуне.